Здравствуйте, это «Радио Спутник». Работаем для вас вместе с Ольгой Гавриловой. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, Евгений.
Ольга, где твои 17 лет, Ольга?
Хотела сказать на большом каретном, но вынуждена сказать на кладбище.
Вы знаете, Ольга не зря так шутит, потому что сейчас мы будем говорить о потерянных годах жизни. Потерянные годы жизни – это новая система оперативного контроля и анализа причин смерти россиян по основным классам заболеваний. Звучит достаточно грозно, да, потерянные годы жизни. Разработал эту новую систему Минздрав на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Ведомство опубликовало таблицу показателей по регионам и в целом по стране. Итак, потерянные годы жизни. Этот показатель оценивает причины преждевременных смертей. То есть число потерянных лет каждого человека. Да, там,
или это преждевременные смерти, да?
Да, да. Исходя из предельного уровня ожидаемой продолжительности жизни населения к 2050 году. Будем честны, он все время меняется. То он 75 в России, то 73,5, то опять 75. Вот это вот ожидаемая продолжительность жизни, этот показатель, в общем, меняется регулярно.
Ну, из-за пандемии, по-моему, в 2020 году этот показатель резко снизился, по-моему, на одну целую, там чуть ли не...
Мы сейчас будем выяснять, потому что, смотри... Из-за пандемии коронавируса ты имеешь в виду? Вот в таблице же это. Есть смертность от COVID-19. Но там написано, что это заболевание стало причиной сокращения жизни на 0,3 года. Значит, на квартал получается, да? На 4 месяца. Так что ли? Основная причина смертей – заболевание сердечно-сосудистой системы. И ничего не меняется, я так понимаю, на протяжении минимум полувека. Уточним сегодня. И только скажем, что самыми неблагоприятными регионами с точки зрения вот этой системы потерянные годы жизни – Чукотка, Ненецкий автономный округ и, неожиданно, Чечня. Вот так. Почему не доживает современный житель страны? Сколько не доживает? И можно ли как-то это все изменить? Будем сейчас выяснять. Координатор Общероссийского движения «За жизнь», секретарь Демографической платформы России Сергей Чесноков с нами на прямой связи. Здравствуйте, Сергей Валентинович.
Здравствуйте.
Ознакомились с таблицей, признавайтесь?
Да.
Расскажите мне, чтобы мы окончательно все поняли. Потерянные годы жизни основаны на прогнозах или на обработке огромного массива данных, или на том и на другом. В общем, что это за показатели? Вот чтобы мы все поняли.
Ну, во-первых, я думаю, что здесь речь об изменении вообще парадигмы отношения к здоровью. Да? То есть можно, то есть с какой стороны смотреть. Вот, собственно говоря, вот это прежде всего я приветствую, потому что но есть вообще подход, что платить врачу за период здоровья, а не за период болезни. А наоборот, в период болезни не платить, потому что человек оказался нездоров. Собственно говоря, изначально Министерство здравоохранения, оно же должно заниматься охраной именно здоровья. Да, то есть профилактическими мерами. И в этом смысле вот та же самая болезнь сердца, да, но это же ведь причина-то, это в основном там гиподинамия плюс всякие излишества нехорошие, да, то есть это собственно говоря, из чего и складываются вот эти вот потерянные годы, но самое главное, что появилась вот эта вот новая логика, что мы упускаем, то есть что мы на самом деле могли бы жить дольше, да, и мы по ряду каких-то факторов теряем, упускаем свой потенциал. И вот этот вот подход мы только приветствуем. Мы сейчас сами, во-первых, здесь, конечно, можно сказать о том, что некоторые факторы, они вообще не учитываются, например, там смертность от социальных причин, да? Но поскольку здесь это все-таки Минздрав.
Нет,
да?
Это анализ причин смерти россиян по основным классам заболеваний. Если попал в ДТП, как мы выяснили с Ольгой, это не считается.
Я и говорю, что сам подход, мне кажется, что он может быть распространен не только на медицинские явления, но и на другие социальные, потому что вот мы сейчас...
Вы понимаете, как считаются потерянные годы жизни? Я вот о чем.
Ну, я понимаю, да.
Расскажите
я понимаю,
нам,
что,
да, расскажите.
Я понимаю, что берется некая, прогнозная величина вот по показателям ООН, да, ВОЗ, по показателям ВОЗ, и уже дальше смотрится, ну, какие факторы влияют, ну, то есть это работа с большими данными, то есть это что влияет на недостижение этого показателя. То есть, ну, это на самом деле, ну, прогноз, он ведь тоже, это некое прогнозирование, оно же и программирование одновременно является, потому что, ну, ставится планка, это, по сути, как цель определенная, которую нужно достигнуть. Просто здесь меняется логика, сам подход. То есть вот я вижу вот в этой схеме именно изменение логики, логика от обратного, а может быть наоборот, восстановление с ног на голову. С головы на ноги, точнее, мы обратно становимся. Потому что, ну, все-таки нам надо понимать свои упущенные возможности.
Ну вот, что касается упущенных возможностей, Сергей, вы сказали, что вот эта система мониторинга, она потерянных лет, она может как-то помочь изменить свое отношение к здоровью. Но вот я смотрю на этот график потерянных лет, и как я могу изменить свое отношение к здоровью?
Ну вот в том-то и дело, что он для пользователя, для
вообще,
конечного
что,
пользователя...
Вообще, что дает вот это вот...
Пока, мне кажется, это первый шаг.
Классификация.
По-моему, это первый шаг, классификация, которая больше понятна специалистам, и нужно делать дружественный интерфейс, который будет помогать уже каждому конкретному человеку делать выводы для него лично, чтобы можно было вводить какие-то там данные по его собственной жизни, ну какой-то прогноз, то есть... Потому что это пока для специалистов.
Хорошо, а тогда давайте, знаете, о чем поговорим? Нас, что тут немного... Чукотка. Чукотка – это богатый регион. На дотациях людей мало, дотаций прилично. Ненецкий автономный округ, тоже там все в порядке. И Чеченская республика, там и дотации, да и климат прекрасный. Да. А это... Самые неблагоприятные регионы с наибольшим числом потерянных лет. Мы ничего не понимаем. Почему так?
Ну, что касается северов, что касается там Чукотки, ну, понятно, что климат, особый климат, и люди не случайно там живут вахтовым методом, и многие уезжают оттуда, да. А что касается Чечни, для меня, для самого, это, ну, честно говоря, удивление, да, потому что Кавказ вообще славится своими долгожителями.
Так в том-то и дело, все остальные кавказские республики там наоборот, в другой части списка. Они возглавляют этот список долгожителей.
Не могу здесь прокомментировать, здесь надо спрашивать специалистов от Минздрава и непосредственно от
Чечни. Пусть они думают, да. Скажите мне, пожалуйста. Заболевания сердечно-сосудистой системы уже на протяжении долгого времени главная причина смерти в России, во всем мире, но нас сейчас Россия интересует. Когда этот тренд изменится?
Ну, этот тренд изменится, если изменится отношение к этому еще на уровне школьного образования. Потому что, ну, когда дети там сидят по 45 минут в классе, да, и... только там перемена после, то это уже закладывается вот такое отношение к здоровью. То есть и в целом, ну, то, что мы не двигаемся, да, люди много времени проводят за компьютером, за рулем, да, за столом. То есть вот, собственно говоря, причина. Но на это накладываются еще и, собственно, сигареты, алкоголь там, и так далее. То есть уже другие факторы, которые... тоже, собственно, бьют по сердечно-сосудистой системе.
Ну, то есть, если я сейчас попытаюсь сделать вывод из ваших слов, можно сказать, что никогда, значит, не изменится главная причина смерти?
Ну, почему? Никогда не говори никогда. Если меняется отношение к здоровому образу жизни, если наш народ станет вообще ценностью, о чем я вот начал говорить, этот принцип, вот продекларированный ВОЗ, в данном случае было бы целесообразно про... лонгировать на социальную сферу, да, потому что, например, взять там посчитать те же аборты, да, это вообще 92 года жизни, да, теряет человек, да, или ДТП, или там вот другие социальные явления, которые приводят там к суициду. То есть у нас сейчас, в принципе, страна вымирающая, да, и у нас должен быть каждый человек на счету. Но каждому человеку до него нужно донести, что, вот, что, собственно говоря, его неправильные модели поведения, они приводят прежде всего к его собственной преждевременной
смерти. С чего начнем? Давайте доносить, Сергей, с чего начнем?
Я думаю, что вот со здорового образа жизни излишек всяких нехороших. То есть это в этом смысле то, что до человека можно донести. Ну, а что касается народа в целом, ну, с... ДТП у нас идет сейчас работа, и, в принципе, достаточно, как сказать, ну, и статистика снижается, и мы видим, что идет ограничение, вводится на дорогах, то есть это действительно людей как-то дисциплинирует. Но вот у нас большая причина смертности до рождения, она тоже не попадает в детскую смертность, а если бы она попадала, то это меняло бы тоже все показатели. А причины у этого, социальные причины, то есть люди не могут там решиться на беременность, а когда она происходит, они ее воспринимают как угрозу там для своего благополучия, да, потому что семья теряет в достатке после рождения ребенка очень часто. И, соответственно, вот об этом нам надо думать, как развернуть логику, еще и социальную логику, вот в обратную сторону, чтобы все-таки государство заботилось о народе и о его воспроизводстве, и о том, чтобы увеличилась численность населения. Но вот президент у нас говорит, что он не спит об этом. Но действительно, как сказать, страна вымирает, лидер нации не может спать спокойно. А вопрос, насколько министерство и ведомство вот в этот процесс включены, насколько произошло осознание, что, в принципе, вот эта убыль населения, она касается всех министерств и ведомств, не только Минздрава. Вот этого осознания пока нету, но оно сейчас появляется. Вот мы на демографической платформе как раз об этом и говорим, что вопрос демографии касается всех министерств и ведомств, ну, практически.
Он вообще касается каждого из нас. Благодарим вас, Сергей Валентинович, за разъяснение, за комментарий. Координатор общероссийского движения «За жизнь», секретарь демографической платформы России Сергей Чесноков был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Если подытожить, значит, получается так. Берем прогнозируемое число лет, которое должен прожить человек, как предполагается. Отнимаем.
Ожидаемое.
Ожидаемое, да. Отнимаем от него, сколько он прожил, да, от этого числа. Там прогнозируемое 73,5, например, отнимаем, умер в 70, да, отнимаем эти вот 3,5. Это и получается вот эти самые потерянные...
А откуда тот же Минздрав знает, сколько этот человек должен прожить лет?
Нет, ну есть же такие прогнозы. Я тебе не отвечу, зато ответит. Я уверен.
Каждый человек — это индивидуальность. Один живет до 80, другой — до 70, нет, ну, третий понятно, до 60 и так далее. Но это понятно, что средняя, но все равно какая-то несколько... Такая абстрактная очень эта методика определения, да, потерянных лет.
Сейчас мы узнаем, что по этому поводу врач нам скажет. Доктор медицинских наук, профессор, главный онколог Центра СМ-клиники Александр Сериков на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Александр Павлович.
Да, здравствуйте.
Оля что-то не верит, да? Я так понимаю, ты не веришь вот этой таблице.
Я не понимаю просто вообще,
для чего все это
нужна
считать,
вот эта,
да,
система оперативного контроля и анализа показателя потерянные годы жизни, и вообще зачем? Я понимаю, что это ВОЗовская система, и мы решили как бы пойти по пути, да, Всемирной организации здравоохранения, но, в принципе, вот что она дает, на что может повлиять, кроме констатации факта смерти?
Ну, то есть она, к тому же, очень обезличенная, да, видимо.
Но смотрите, статистика и заболеваемость, и смертность в Российской Федерации занимается Росстат. Если коротко, а так это Федеральная служба государственной статистики, куда стекаются все данные по официальные показатели, по возрасту, по годам, по основным причинам смертности, по детской, по младенческой смертности, оцениваются коэффициенты, динамика показателей, прогноз и выводятся какие-то заключения, для чего это нужно. Опять же, то есть демографическая ситуация в России нам нужна для расчета экономических показателей, демографических показателей и выделения различных финансовых средств на различные программы.
Хорошо, есть... позвольте, Александр Павлович, а зачем нам вот эта система потерянных годов жизни, что она нам даст? Ну вот то как вы объясняете,
смотрите,
нам понятно.
Да. Система потерянных годов. То есть мы, допустим, год, два, три тому назад предполагали одно. Сейчас мы совершенно как бы уже начинаем корректировать нашу. Не то, что мы корректируем статистику, а то, что получается по статистике. И мы видим, что россияне сейчас вроде бы как в целом идет увеличение ожидаемой продолжительности жизни, и, как правильно вы сказали, сейчас в среднем 73,5 года, и динамика в целом позитивная. Но есть форс-мажорные обстоятельства, та же самая пандемия COVID, которая тоже вносит. Но по сравнению с ведущими причинами смертности в Российской Федерации, на первом месте это практически последние года, это сердечно-сосудистые заболевания, на втором месте это онкология, на третьем это внешние причины, убийства, самоубийства, случайное отравление алкоголем, травмы, ДТП. И только потом идут органы дыхания, потом идут пищеварение, язвенная болезнь. И только на шестом месте сейчас инфекционные и паразитарные заболевания. Туда как бы укладывается и ковид. Да, ковид подпортил статистику, особенно в старших возрастных группах.
Почти на два года подпортил, я посмотрела, да?
Да.
73,5 года, вы говорили, ожидаемые продолжительность жизни. Сейчас, а после ковида она составила 71,5 года.
Да, мы благополучно несколько лет тому назад изменили пенсионный возраст и надеялись на то, что там будет хорошее дожитие у наших пенсионеров. Но получается так, 65 лет сейчас должен мужчина уходить на пенсию, а через 8 лет благополучно должен скончаться. А где же, так скажем, безбедная и счастливая старость?
Через
и 6, удовольствие?
6,5. Но да, если да, снизилось, да. То вообще через 6,5.
Как где? На работе?
Что?
На работе Ольга считает, что Ольга мечтает старость на работе провести. Понимаешь, доживи еще до этой старости, подожди.
За двумя руками, да. Это очень красиво, так скажем, жить и умереть на работе, да.
Александр Павлович, ну объясните мне, пожалуйста, вот вы про ковид заговорили. Ну, там говорят, потерянные годы жизни. COVID-19 внес в эту таблицу свою лепту 0,3 года. Я так понял, что это квартал. Ну, то есть как-то вычислили, что квартал отбирает COVID-19 у жителей. Но это же очень мало, но это же вообще почти ничего.
Это, конечно же, это очень мало. То есть он внес свою лепту, но в общей статистике сильно ее не разбавил.
А что мы тогда второй год так нервничаем вокруг этого коронавируса тут все?
Мы переживаем, потому что большое количество населения в мире заболело и продолжает болеть. В среднем сейчас где-то там сколько, 305 миллионов человек, а у нас на земном шарике там до 7 миллиардов человек. То есть пока сейчас весь земной шарик не переболеет, мы не закончим с этой пандемией. То есть уже нужно понимать, и омикрон к нам придет через 2 недели в России, будет всплеск. Ну вот все, не получается у нас полностью избавиться от ковида. Но и до этого были коронавирусные инфекции, SARS-1 и другие. То есть с этим все равно население и человечество справлялось. Худо-бедно вырабатывался коллективный иммунитет. И здесь он тоже сработает. Называется, все как бы ждем, но не так все быстро делается. Но и не надо драматизировать ситуацию. Да, опасная инфекция, да, смертельным исходом. Но смертельные исходы там в 11 с небольшим процентов случаев. Да, есть группы риска, там больные с сахарным диабетом, сердечно-сосудистым заболеванием, онкологические заболевания, онкологические больные, которые заболели ковидом, там смертность до 18%, по данным нашего нерандомизированного исследования российского, еще опубликованного в 2020 году по некоторым центрам Российской Федерации. Да, она высокая, и это коррелирует с данными американскими и китайскими. То есть в группе риска заболеваемость, смертность от ковида больше. Но это, опять же, нас просто настораживает в плане того, что да, нужно профилактировать, вот всем надоевшие эти слова, маски, дистанция и вакцинация. Но по-другому никак. То есть мы хорошо. Или переболеем благополучно, или
Александр
занимаемся...
Хорошо. А мы все-таки про потерянные годы жизни. Теперь с коронавирусом все выяснили. Продолжаем говорить о потерянных годах жизни. Вот, например, мы ходим по 15 тысяч шагов. Нам так рекомендуют. Каждый день, если разговаривать с врачом, говорят, слушайте, ну, перестаньте сидеть все время в офисе. Да, давайте, 15 тысяч шагов. Кто 8, кто 15, неважно. Вот, считайте, значит, мы двигаемся. Мы перестали употреблять всякие вот эти быстрые углеводы, да, потому что это плохо, что-то Оля
что
мне еще рассказывала.
Мы? Ты перестал, а кто-то нет.
А кто-то не перестал. Да. Я вот к чему говорю. Ну, давайте, мы перестали уже есть, мы много ходим. Мы много ходим, алкоголь не употребляем, с остальными вредными привычками расстались. это нам хоть немного гарантирует, что мы что вот этих потерянных лет у нас станет меньше? Или просто посмотрели в таблицу?
Да. То же самое сокращенное название ЗОЖ – здоровый образ жизни. И уже реально подмечено, что если вот этот ЗОЖ, опять же, по статистике, использовать в жизни конкретного человека, то в массе, в целом, там 5-10 лет, на 7 лет человек будет жить дольше. Но это...
То есть это не сказки, не?
Не так, да. Это не догма, а есть наследственность. Опять же, мы будем питаться фруктами и овощами. Но если фрукты и овощи эти будут поражены нитратами, нитритами, всякими, так сказать, различными веществами, которые покрывают, чтобы они не гнили, и мы это благополучно принимаем, и что, и какую мы продолжительность жизни ожидаем. То есть мы те же самые, так скажем, цифры и будем иметь по продолжительности жизни, как будто мы вот и не профилактировали это. То есть очень многое зависит и от питания. Понятно, что да, нужно двигаться. Еще Лесгас в 19 веке говорил, что жизнь без движения, человек без движения подобен воде в болоте, которая стоит и плесневеет. Да, надо двигаться. Ну вот даже если всю ЗОЖ соблюдать, не факт, что каждый конкретный человек вот доживет до 120 лет и будет счастлив. Такого нет.
Но шансы увеличиваются, я правильно понял?
Шансы в целом, да. Шансы в целом, да. Это уже, так скажем, бесспорно.
Еще про среднюю ожидаемую продолжительность жизни. Угу. Мы сегодня не совсем поняли. Подождите, средняя ожидаемая продолжительность. Это же прогноз. Причем здесь коронавирус опять тот же. Вот Ольга сейчас рассказывала, что на 2 года снизилось. Причем здесь это же еще только прогноз. Еще надо дожить до этих 73 и потом посмотреть, дожил или не дожил, да? То есть почему?
Естественно, да, естественно. Здесь еще, так скажем, в эту статистику входят и такие демографические провалы, как, например, дети войны, которые сейчас там доживают 75 лет и больше, вот те, которые родились во время войны, их число меньше, и другие, так скажем, те, которые жили там в какой-нибудь загрязненной местности. То есть очень много факторов. Сейчас, да, понятно, что у нас в России смертность выше, чем рождаемость. И опять же, она сейчас во время коронавируса, нельзя сказать, что рождаемость сейчас растет. Нет, и народ насторожился, и особо не спешат сейчас. Реально, как бы, тяжелая обстановка, и никто в молодых семьях сильно не рискует заводить новых детишек. Но опять же, это не догма. То есть кто-то смотрит на это, кто-то не смотрит. Поэтому очень много входящих данных в эту статистику, как средняя температура по больнице.
Хорошо.
Что касается избыточной смертности, вот в России самая высокая в мире избыточная смертность. Она, опять же, каким образом связана с ковидом, да, от чего это?
Вообще не понимаю, такое странное название.
Нет, так нельзя сказать, что в России избыточная смертность по сравнению с другими странами. Та же самая Африка, которая нормальную статистику не дает, да там от этих инфекций просто чуть ли не каждый третий умирает, но эту статистику никто не подает и тому подобное.
Видимо, среди развитых стран имеется
в виду. Нет, я как раз о том, что она именно от инфекции или от каких-то других болезней. То есть вы знаете, как часто бывает, человек попадает с инсультом в больницу, а там подцепляет коронавирус.
Вот сейчас нормальную статистику по отслеживанию смертности от ковида никто нормально в мире и стран не разработал. Что считать смертностью от ковида, от конкретного заболевания, от его осложнений, когда, в какие сроки? Сейчас каждая страна
считает... От постковидных еще.
Да, постковидного синдрома. Каждая страна считает...
Своя методика, да. Но, например, в США первое заболевание берут в основу причины смерти, а в России уже последнее.
Вот здесь нету универсального, и та же самая ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, пока не может это все унифицировать, поэтому каждая страна считает, вот как и заблагорассудится. Есть там, да, африканские племена, которые считают 1, 2, 3 и много. Но мы им не будем уподобляться, да. Есть, понятно, что, да, статистика, медицинская статистика. Ну, вот как говорят, статистика – это ложь, а медицинская статистика – это наглая ложь. Отчасти это есть. Да, отчасти это есть так, потому что мы нормальной статистики не имеем. Вовремя не подаются данные, кто-то подает, кто-то не подает, ведомственные лечебные учреждения не подают, государственные подают. То есть объективной картины на сегодняшний день, вот стопроцентной, которая бьет по всем показателям, сейчас мы не видим.
Ой, Александр Павлович, мы хотим, чтобы наши слушатели жили долго, счастливо и не болели. Дайте совет под занавес.
Для того, чтобы жить счастливо и долго, реально нужно вот эти принципы ЗОЖ соблюдать. А дальше уже как Бог даст. То есть и ответственность, и все остальное. ЗОЖ, ну а все остальное нужно, так скажем, да, надеяться на лучшее, и все, и больше ничего. Здесь большого секрета нет. Это и здоровая пища, вариант той же самой средиземноморской диеты с большим количеством белков, рыбы, морепродуктов, овощей, фруктов, оливкового масла. Это, опять же, те же самые там 10-15 тысяч шагов.
Так. Сейчас вот Гаврилова все записала, мы пошли выполнять. Пошли выполнять. Спасибо. Александр Сериков, доктор медицинских наук, был на прямой связи с нашей студией.